Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, в последнее время вы жалуетесь на перерывы вещания или технические искажения эфира на волне 72-92 кГц. Это связано с качеством и малой мощностью нашего передатчика. Он больно старый. Нужно покупать новый. Если мы это сделаем, то обеспечим стабильное, отличное качество не только по всей Москве, но и по всей Московской области. Стоимость передатчика, правда, очень велика. Это 2 миллиона рублей. Но давайте постараемся. Соберем эту сумму. В вашем распоряжении терминалы Киви и Сбербанка, СМСки на номер 4647. И мы ждем вас каждый день с 11 часов у нас на Пятницкой 25. Это наше общее дело. Давайте его сделаем.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Наша программа для тех, кто интересуется русской литературой, студентов, школьников, учителей и всех, кто любит отечественную словесность.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Продолжаем занятия в стенах нашего незримого радиоуниверситета. Уроки литературы, и у нас в студии уже известный вам Николай Алексеевич Лобастов, ведет программу Елена Николаевна Себина. Мы просим вас свои замечания, вопросы, комментарии отправлять по адресу Москва, 115-326, улица Пятницкая, дом 25, строение 1, радио «Радонеж». Или отправлять сообщение по адресу info@radonezh.ru. Итак, наше новое занятие.
Здравствуйте, братья и сестры.
Николай Алексеевич, не знаю, насколько регулярно наши радиостуденты посещают занятия, давайте все-таки напомним, что было на прошлом занятии. Кто-то присоединился, и мы очень рады новым слушателям. Ведем их в курс нашего разговора, потому что наш сегодняшний разговор – это, по сути, продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз.
Мы пытаемся идти по порядку, рассказывали о Пушкине, о его творчестве. На последнем занятии мы подошли к Николаю Васильевичу Гоголю и рассказывали о том, что Николай Васильевич прежде всего совершил жизненный подвиг, который заключается в том, что он смог посмотреть на свое творчество с позиции вечности, с позиции спасения души. Ужаснулся тому, как без такой цели творчество соблазнительно, нашел в себе силы остановиться, последние 10 лет не писал художественных произведений. И немножко поговорили, да, вот о его творчестве. А сегодня можно перейти к конкретным произведениям.
Но вы забыли упомянуть, что творчество Лермонтова мы тоже обсудили.
Да, да.
Да. Гоголь, конечно, невероятно интересный автор. И вот мне нравится название одной книги, исследовательской работы, посвященной творчеству Гоголя, «Высокий гражданин небесного пространства». Это работа Виноградова. Вот вы согласны, что можно Гоголя так и назвать? «Высокий гражданин небесного пространства». Удалось ли Гоголю подняться до такой высоты?
Ну, до какой высоты мы поднимаемся, судить не нам. Но вот движение к этой высоте, вот, на мой взгляд, что ценит Творец в нас. А вот это само искреннее движение навстречу Христу, смиренно склонил свою голову перед Церковью Николай Васильевич, это очень ценно.
И тогда и становимся гражданами небесного пространства, не только здесь земного, да, но и пытаемся так как-то надеемся на то, что окажемся и в небесном пространстве, в духовном пространстве. Это не обязательно прям сразу уже, так сказать, предполагать спасение, да, но в духовном пространстве этого мира, нашей с вами жизни.
Да, небо начинается на земле, и это суть, наверное, всей русской литературы. И Гоголь как раз один из столпов, который вот это понял.
Хотя мы и в прошлой передаче говорили о том, что вот его такое желание, иногда он и пишет об этом в своих письмах, статьях. «Я собрал разом все дурное в России и захотел посмеяться над этим». Да? И так вот создаются его комедийные произведения, когда он пытается смехом бороться с исправлением пороков, нравов в современной ему тогда России. А как вам кажется, вот это, вот мы уже в прошлый раз об этом говорили, да, вот это желание исправить само по себе, ну, находит ли отклик в современниках и гоголевских современниках, наших современниках, правильно ли это писателю пытаться исправить нравы?
Да, мне кажется, другой задачи у него быть не может, потому что действительно, опять подчеркнем, только в России вот так смотрели и на любое творчество, и на жизнь, и в том числе и на литературу. То есть вот это чувство правды, оно не дает покоя нашим художникам, и им все время хочется вернуть нас к своему Отцу Небесному. И поэтому вся литература, она занимается вот этим, она пытается проследить, как в их время, в то время, пытаются уклониться от Христа, от этой столбовой дороги, на какую-то боковую дорогу выходят и удаляют все дальше, дальше и дальше. И, конечно, вот тут писатель вмешивается в жизнь и пытается указать, что эта дорога не та. Поэтому цель и Гоголя в том числе, мне кажется, была именно там, что Гоголь поставил себе такую цель. А вот это вот уклонение от истинной жизни высмеять.
Да, мы вспоминаем и наши беседы о Пушкине, гражданской миссии, поэтому тогда это подчеркнули. Служение народу понимается в христианском смысле для истинного поэта, в широком смысле писателя. Вот отрывок из стихотворения Пушкина. «А ты, поэт, избранник неба, глашатый истин вековых». Вот чтобы, конечно, нести этот крест, тоже это сложное, очень такое послушание, сложный дар писательский, нужно не забывать о цели. Зачем?
Но кроме цели тут, на мой взгляд, еще какие проблемы будут? Выполнил ли эту цель, которую поставил перед собой художник? И поэтому мы сегодня, пожалуй, рассмотрим как раз вот и то, какую цель ставил Гоголь. Но второе, как же восприняли его произведения современники? Почему не получилось? Почему Гоголь отказался? Почему сжег второй том? Почему вот...
Имеется в виду второй том «Мертвых душ».
Второй том «Мертвых душ», да. И тогда прийти вот к этому выводу, в чем же его ошибка. То есть цель ставил высокую, восприятие оказалось не таким, неадекватным. И какие же выводы мы должны сделать сегодня, чтобы не повторять подобных ошибок? Вот если про цель... Мы уже сказали, цель очень благородная. Он не ставил какой-либо там корыстной цели развлекать. Он ставил цель очень большую. Хочется помочь своим согражданам, чтобы они изменились, преобразились, вернулись, исправились. Но цель выбрана очень интересная. Да. Цель он выбрал смех. Он решил, что именно смех способен излечить, исправить, преобразить человек. Ну и вот возьмем сегодня, да...
Уже, наверное, все догадались, о какой комедии идет речь.
«Ревизор». В школе она в программе всегда стояла. Надеемся, и никуда не уйдет из школьной программы. Действительно, одно из самых лучших вещей для сцены, когда-либо созданных. Ну, вспомним начало. И мы собрали вас, уважаемые наши радиослушатели, для того, чтобы сообщить вам весьма пренеприятное известие. К нам с вами едет «Ревизор». Представляете начало? Оказывается, мы жили-жили, и вдруг дай отчет о том, как ты жил. А так ли ты жил? Ни с того, ни с чего, внезапно, вдруг для каждого из нас проверка. И мы забегали, и заметались. Интересно, есть за нами какие-либо огрехи?
Грешки.
Полно. Море у каждого. И как только мы вдруг окажемся перед такой проблемой, что, оказывается, нам придется внезапно и обязательно отвечать за каждое слово, сказанное в суе, и, оглядываясь на свою жизнь, каждый обнаружит в закоулках души своей. Тут он смолодушничал, тут он излишне легкомысленный, тут он слишком праздный, тут он несерьезно относился, тут вообще всю жизнь в игру превратил, тут один корыстный интерес. Куда мы ни заглянем, мы, конечно, в ужасе. И поэтому замечательное начало. Гоголь хотел каждого из нас огорошить этим сразу, чтобы все зрители поняли, что к нам, с вами, каждому обязательно. Неверующим мы скажем, извините, но суть все-таки будет. И хоть вы и надеетесь, что после смерти наступит тьма, а мы должны вас весьма огорчить. Тьмы не будет. Жизнь будет продолжаться бесконечно, да нас еще и спросят. За тех, кто вот слишком легкомысленно относился, тоже скажут, извините, жизнь не игра. Она была дана вам для высокого назначения. Тот, кто будет сваливать на то, что условия, среда заела, как будет говорить Достоевский, им покажут праведников, которые рядом с ними, и тоже скажут, извините, то есть ни один не уклонится. Недаром, обратим внимание, в пьесе нет ни одного положительного лица. Правильный ход, потому что все согрешили, читая мы в Евангелии. Все согрешили и спросят каждого.
И вот такая стремительная завязка, которая сразу всех погружает в серьезнейшую проблематику. Поначалу, может быть, кому-то кажется, что это будет действительно развлекательная комедия. Ну как, будут выкручиваться персонажи, вот... в такой неприятной для них ситуации ревизии, проверки. Но чем дальше развивается действие, мы вдруг понимаем, что речь идет не только о тех персонажах, которые на сцене, но и о тех, кто все это смотрит, кто сидит в зале.
Ну, вот сразу можно сказать, да, об этом самом знаменитом соблазне. Это величайший соблазн и для современников, и для нас был, и сегодняшних учеников. все время хочется думать, что это о ком-то. Вот кажется, и все, это чиновники. Это до сих пор во всех учебниках написано. Это вот, да, типичный город, это Россия. Да никакая это не Россия, не типичный город. Это, конечно, каждый из нас. И, ну, мы об этом еще вот дальше поговорим. Да почему произошел такой соблазн? Но пока подчеркнем сразу, что от этого надо отказаться сразу. Однозначно и точно. Нельзя воспринимать это как критику определенных социальных слоев, определенной должности, определенного государственного устройства, что угодно, только не это. Ведь если мы внимательно поглядим в пьесе, ну, например, возьмем Марья Антоновна и Анна Андреевна. Ну, какая здесь среда? Какая здесь должность?
Очаровательные женщины. Анна, да, Андреевна, жена нашего главного героя Городничего. А Марья Антоновна – это дочка.
И если вот на них поглядеть все, что они говорят, ну, конечно, это вне времени, вне социального контекста. Можно посмотреть точно так же и на всех остальных героев. Мне все время так и хочется предложить их перетасовать, как карты. Что при этом будет? Да ничего не изменится. Какая разница? Ну, дайте ему другую должность. Суть-то ведь не в этом. Поэтому, если мы внимательно посмотрим, что осмеивается. Осмеивается не социальное устройство. Кстати, оно меня всегда удивляет там лучше, пожалуй, чем у нас. Потому что, посмотрите, как они боятся Городничего. Он имеет власть больше, чем сегодняшние начальники. У него власть невыборная, назначенная. И все его трепещут, и он действительно очень много может и делает. Другое дело, не совсем правильно, как все мы, но мы с этого начали передачу. Давайте поглядим на себя, да. Неужели при входе ревизора мы окажемся абсолютно чисты, да? Ни один такого не скажет. Это уже другой вопрос. А вот то, как устроена социальная система, замечательно. Замечательно, он спрос там ведет. И посмотрите, он же там не побежал ресторан накрывать, как у нас было это всегда при встрече начальника. К сожалению, не сегодня так делается. Да нет.
Да.
Они, конечно, меры принимают какие-то смешные, но ведь меры принимают, пытаются, во всяком случае. Посмотрите, то есть сама система, она обычная система.
Кому в Москве не зажимали рты, обеды, ужины и танцы.
Да, да. И тем не менее, здесь они везде ходят, проверяют. То есть самой системы другой не будет. Более совершенной мы хотели построить, получили, пожалуй, еще хуже. Потому что человек, которого выбрали, он уже не так будет относиться к своим обязанностям. Еще хуже. Так вот, социальную тематику закроем сразу. А что же там есть? Например, просвещение. То есть вот он, эта знаменитая дорога, которая уходит от столбовой дороги христианства. После Французской революции мы много об этом говорили, и сегодня отголоски этого сплошь и рядом встречаются. Мы надеемся на просвещение. Просвещение принесет с собой нравственность. И вот мы видим, приезжает Хлестаков из Петербурга, все завидуют, это все Петербург, потому и слушают, потому и верят, потому он и врет, что все до единого мечтают только об одном – город, театры. Разговаривают на такой деликатности, обхождение галантерейное, как говорит Осип, да, вместо галантное, очень хороший юмор, именно галантерейное, то есть.
Да, ну и, конечно, суп, который прямо из Парижа, и откроешь крышку, такой,
да, да,
запах.
И все вокруг этого как бы собираются и завидуют. Это действительно для них предел мечтаний. Вот что поражает. Так вот над чем смеется автор этой пьесы. А эта вещь, к сожалению, до сих пор не изжита. И элементы надежды на вот это вот прогресс, просвещение, цивилизацию, они сидят в каждом из нас, не говоря уже про общую государственную политику. Как говорит Хлестаков, теперь не те потребности. Душа жаждет просвещения. То есть хватит жить вот этим временами Алексея Михайловича там. Ну, что это были за потребности странные? Поститься, в церковь ходить, себя в чем-то ограничивать. Теперь каждый человек жаждет просвещения. И все бросились жадно его слушать. Посмотрите, как они слушают, но о чем? О чем речь-то? Речь именно о том, о чем сегодня пишут все газеты. То есть, если пьесу сегодня ставить, можно смело взять нашу желтую прессу, читать что-то там, и все разинут рты, начиная от чиновников и заканчивая всем залом.
Ну, вот есть еще одна тоже, на мой взгляд, ну, такая частая, ну, не буду говорить ошибка, но, по крайней мере, такая небрежность, когда говорят о ревизоре, пытаются иногда обвинить нашего замечательного Хлестакова, что он виноват, что всех обманул, всех ввел в заблуждение, и забывают, что, конечно, две стороны участвуют в этой ситуации, ситуации ревизора. С одной стороны, ревизующий Хлестаков и тех, кого проверяют, да, и вот Хлестаков, может быть, из-за него все происходит. Вот действительно, может быть, это он виноват, он такой плохой обманщик, и все, значит, стали жертвой этого обманщика.
Это очень серьезный вопрос, да, глубокий, потому что действительно, кто виноват в нашей сегодняшней жизни? Кто виноват в том, что вокруг нас все не так, как нам хотелось бы? Кто-то внешний?
И мы под него подстраиваемся.
Да, да. Или все-таки основная вина все равно лежит на нас. Так вот, посмотрите, как тонко, опять и хитро автор построил пьесу. Обман рождается внутри. Он не извне приходит. То есть надо четко понять и запомнить. Речь идет о самообмане. Они все самообманываются. Они все обманывают сами себя. И Хлестаков врет. Он ведь и до них врал так.
Да. Гоголь пишет, в голове всех сидит ревизор. В голове всех. То есть он не внешний, а изнутри.
Правильно, потому что самая главная проблема для каждого из нас – это ложь самому себе. К сожалению, мы все себя убаюкиваем, мы все себя оправдываем, мы все себе создаем иллюзии и упорно в них держимся. То есть вся проблема только в самообмане каждого человека. И это замечательно показано в этой пьесе. Они все как бы прям жаждут этого обмана. И Хлестаков, он, обратим внимание, обманывает не для того, чтобы получить деньги, взятку, должность, как это бывает. То есть у него нет какой-то корыстной цели. Оказывается, обманывать человеку сладко самому себе. Это одно из самых величайших сладостей. Кроме перины сладкой, обеда вкусного, а есть еще и рассказать себе вот о каких-то иллюзиях, погрузиться в них, как Манилов, и сидеть, и наслаждаться.
Это... И почувствовать себя значительным,
да,
лицом,
да, да.
Почувствовать себя кем-то. То есть это вот казаться, не быть на самом деле, а казаться. И мы вспоминаем работу известную Юрия Мана, который подчеркивал вот эту миражность Хлестакова и говорил, вот, ввел такой термин «миражная интрига». То есть из-за чего все складывается, да не из-за чего. Хотя... Гоголь, по сути, все очень верно указал. Он прям какой-то нерв нажал, какую-то болевую точку, на которую среагировал, конечно, все современники. И мы сейчас с вами тоже об этом говорим.
И вот эти миражи мы все, конечно, наверное, увидим, когда умрем. Умрем, и вдруг то, что нам казалось значительным, чему мы посвятили жизнь, вдруг будет превращаться в карликов, уменьшаться, будет выглядеть там весьма смешным, незначительным, пустяковым каким-то. И мы с ужасом обнаружим, что мы строили миражи, что мы пускали мыльные пузыри, что мы верили в дырку от бублика, как скажет потом Достоевский. Я уж не помню, говорили мы, нет, со слушателями о каких-то наших современных, да, иллюзиях, ну, типа вот футбола. Мне почему-то
нет.
Все время... Нет, да, вот глянем на футбол. Интересная такая штука, да?
Аккуратнее, Николай Алексеевич, я думаю,
да.
Среди наших радиослушателей есть
вот,
болельщики.
Вот как раз вот Гоголь, он, видите, смело шел, пойдем не мы смело. Ну, ведь вот давайте, болельщики, глаза закроем. Отстранимся, постараемся как-то вот уйти от этого и поглядеть со стороны. И тогда мы придем в такой же ужас, как эта немая сцена в пьесе Гоголя, потому что действительно величайший человек, образ Божий, которого Господь послал для любви и для наслаждения, вдруг получает наслаждение от того, что 22 бугая загоняют один кругляш между двух столбов. И ради этого, давайте обратим внимание, люди даже гибнут. У нас, между прочим, немало, там цифры уже зашкаливают, чуть 300, наверное, общие. То есть, да, есть большие цифры, когда люди гибли на стадионах. И будут гибнуть завтра. Ради чего? Так вот, таких игрушек у нас, так же, как женские игрушки там, они же интересуются, какие глаза у него, какая одежда.
Чуть ли там это мы говорим уже о сюжете «Ревизора», когда наши героини узнают о том, что приехал какой-то человек, они еще не знают, молод он или нет. Первые вопросы у них не, так сказать, о чем-либо, а вот именно как он выглядит, какого он возраста, какого цвета волосы, какого цвета глаза. Да-да-да, Гоголь именно так создает ситуацию.
Если мы представим, да, что мы также будем отвечать, да, при приходе ревизора, то мы, конечно, должны прийти в неописуемый ужас. Неужели и мы тратим свою жизнь на подобные вещи? Неужели и мы также выглядим со стороны? Вот была цель Гоголя, как бы взять все это и со стороны. Поэтому этот город, это, конечно, не город, это общая душа. То есть весь город – это душа как бы одного человека. Чиновники – самые разные страстишки, которые гнездятся. И вот сидит человек и смотрит на сцену, где разложили по частям его собственную душу. И она показана, конечно, в несколько утрированной форме. Для этого и существует искусство, это прием Гоголя.
Увеличительный стихок.
Да, да, и в этом нет ничего страшного.
Ну, несмотря на то, что вот преувеличение существует, не преувеличено, мне кажется, тот страх, тот ужас, который изображается, ну, в поведении героев, да. И вот я хотела вас спросить, Николай Алексеевич, а как вы этот страх оцениваете? Ведь мы же все знаем, что страх Божий – это хорошо, что человек должен смиряться, что он должен быть скромным, и у него должен быть это ощущение вот страха. Но то, что мы видим в «Ревизоре», когда вся эта душа, то есть, если вы, как вы сказали, то есть все персонажи объяты страхом, потому что, конечно, у каждого есть грешки, все боятся проверки, и это как-то еще друг друга они еще накручивают, да, идет возрастание вот такой нервной обстановки. Хорошо ли это, так скажем, то, что эту душу объял страх?
Ну, страх Божий – начало премудрости, то есть…
А это вот именно этот страх или все-таки это другое, как вам кажется? Вот страх перед таким человеком, как Хлестаков. Они же видят, собственно, с кем они столкнулись. Вот они столкнулись с Хлестаковым, причем они его сами себе выдумали, они в этом герое видят совсем другого, они видят функцию, да, вот сейчас их будут проверять, неизвестно, что напишут, неизвестно, какие будут последствия после этой проверки.
Да, вот, то есть мы говорили о том, что вся их жизнь – это такая игра, да, они отошли от истинных ценностей, и страх тоже не настоящий. Почему? Потому что страх, что тебе скажут, что подумают, страх угодить, страх этот рождает хитрый ход для того, чтобы как-то обойти эту проверку. То есть истинного понимания и то, что мы в церкви называем покаяние глубокого, коренного, кардинального изменения жизни, к сожалению, мы здесь не видим.
Вот Бобчинский говорит, сообщает о ревизоре, такой осмотрительный, меня так и проняло страхом. Да, вот почему? Потому что очень он осмотрительный, поэтому ему страшно. Во втором действии Хлестаков появляется на пороге, городничий, и ремарка, в испуге смотрит несколько минут один на другого, выпучив глаза. Городничий не очень понимает то, что говорит Хлестаков, там такая идет абсурдность самой ситуации и их диалога, и здесь угроза Хлестакова, но угроза в кавычках, городничий, вытянувшись и дрожа всем телом. Вот, да, вот Гоголь, конечно, подчеркивает, что в таком состоянии, где нет любви, а есть это какой-то ложный страх, не может быть, наверное, речи и о настоящем понимании, что же делать, как же встречать ревизора.
И поэтому, да, наша задача, понимая это, избавляться от подобного страха. То есть этот страх сегодня называется «мы боимся быть белой вороной», да? «Мы боимся быть не как все». это большая проблема для человека, для любого христианина, особенно кто встает на этот путь, это очень большая проблема. Он же входит и вдруг видит, все ему предлагают, все его соблазняют, а он должен устоять. А он боится, что подумают, как он будет выглядеть, что там потеряет тут. И начинаются вот эти действительно такие страхи. И, видимо, это идет параллельно с верой. Чем больше веры, тем меньше такого страха. Человек уже совершенно не боится.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Где-то я недавно-то читал, про то, как Иоанн Крестьянкин, наверное, зашел в столовую в советские времена, отец Тихон, наверное, рассказывал, вот зашел в столовую в советские времена, и над ним все стали вокруг смеяться. Вот. А вот просто посмотрел, перекрестил свою пищу, перекрестил их пищу, и стал спокойно есть. И все сразу перестали смеяться. То есть вот избыть в себе такой страх... Ну, это, конечно, не каждый может, да, потому что поставьте нас с вами в такую ситуацию, да почти все мы немножечко обязательно смолодушничаем. Поэтому вот этот страх, правильно вы говорите, это одна из причин, да, почему люди, ну, никак не хотят вырваться, поступают так, как все, да. И в результате потом будут иметь большие проблемы с ревизором.
И вот здесь я еще вот обращаю внимание на один, может быть, незначительный момент в комедии Гоголя, хотя, наверное, у Гоголя нет незначительных моментов. Это когда обращаются с просьбой к Хлестакову Бобчинске. Вроде бы такая просьба невинная. Я вас прошу покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам, адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в каком-то городе, Петр Иванович Бобчинский. Вот желание, чтобы о тебе узнали. Чтобы мы иногда говорим, ну, такое просто маленькое тщеславие, вот ему вот что-то хочется. А может быть, здесь дело глубже обстоит, как вам кажется. Может быть, просто он теряет смысл своего существования. Вот зачем он живет, он уже и сам не знает. Но, может быть, вот если хоть кто-то узнает о том, что он есть, что он был, может быть, это хоть как-то придаст некоторый смысл. Может быть, здесь вот...
Ну, смысл, согласитесь, все равно такой странный, да, не
да, да.
А вот этот пример, да, вот такие примеры, если давать ученикам, то они никогда не будут мыслить это как социальную пьесу опять. Посмотрите, совершенно не связано, да?
Да, конечно, он не просит там ни чинов, ни повышений по службе, ни
это
наград.
Это опять вне времени и вне какого-либо там государственного контекста. Вот всю пьесу и все остальное надо воспринимать так же, как вот этот замечательный эпизод. Вот это чистой воды страсть падшего греховного человека, который имеет, в принципе, каждый из нас в той или иной степени. И зачем это показано именно так Гоголем? Это для того, чтобы мы это ужаснулись. Как? Неужели и мы имеем такое желание? Имеем. Да, конечно, имеем. Любой человек... Вот я перечитывал «Преступление и наказание» недавно, и меня так поразило, что же это маленькая деталь. Ведь когда перечитываешь, обращаешь внимание то, на что никогда не обращал внимания. Статью Раскольников написал в журнале. Он же не знал, ему говорит Порфирий Петрович... И они беседуют очень долго о содержании этой статьи. А потом он приходит к матери. Статья лежит на столе. Он ее берет и Достоевский пишет. Первое впечатление у него было вот как раз такое. То есть вот это...
Обо мне узнали.
Да.
Меня услышали.
Напечатали в журнале.
Да-да-да.
То есть посмотрите, как тонко делает Раскольников. Да он там чуть с ума не сходит. У него такие огромные проблемы. Он же убил двоих. Он на грани умопомешательства. Но вот этот помысл обязательно забежал. Он был небольшой, длился недолго. Потом, конечно, Раскольников об этом забыл, но он его посетил. Обязательно, даже в такой страшной ситуации. И меня вот это поразило. Очень тонко Достоевский показывает, что, видимо, ну, наверное, только святые мужи наши действительно могли быть бесстрастными до такой степени. И поэтому для нас-то четкий идеал. Конечно, от этого надо освобождаться. Неужели мы хотим с вами быть похожими на Добчинского и Бобчинского?
Между прочим, это вот эту маленькую комедийную такую тему, мотив, потом вспоминает Ильфа и Петров, когда там в «Золотом теленке», нет, в 12 стульях, да, вот говорит о том, что Бендер читает заметку о себе, попал под лошадь господин Бендер, да, и он потом эту заметку использует. Ну вот как же, это же не я попал под лошадь, это лошадь со мной столкнулась там и так далее. Ну вот даже маленькая заметочка о тебе где-то, да, значит, тело человека искушает его другим.
Итак, мы говорили о том, что задумывал Гоголь. А теперь давайте посмотрим, как это получилось. А получилось очень странно. Мы надеемся, наши слушатели знают теперь уже эту историю про то, как впервые был поставлен «Ревизор», какой он имел успех, и как Гоголь был этим успехом расстроен. Потому что актеры, к сожалению, играли это как комедию. То есть даже сами актеры не поняли задумку Гоголя. И они...
Как фарс
играли. Как фарс играли, да. А Гоголь требовал от них одного. Нет, это не фарс. Это самая настоящая, обыденная жизнь. Посмотрите, разве мы с вами все фарс играем? Мы же серьезно эти разговоры-то о футболе-то ведем. Посмотрите, очень даже серьезно. Никто там и не улыбается, и не смеется, потому что все это на полном серьезе. Так им надо было играть. А они вот не почувствовали это. И получился страшный эффект. Вот то,
да,
что мы боялись. Да,
писал, они... да, тоже, что Гоголь очень сожалел, что главная роль Хлестакова, да и другие, играются дурно в Петербурге и в Москве, отчего пьеса теряет всякий смысл для Гоголя.
Да, да, правильно. То есть он-то хотел одного, цель поставил одну, цели он не достиг. Восприятие оказалось совершенно не таким. Они действительно восприняли это как критику конкретных чиновников в каком-то городишке. Слава Богу, не у нас. Посмотрите, как в других местах живут.
Хотя в некоторых губерниях запретили эту комедию к постановке, несмотря на то, что сам царь разрешил ее ставить. Так и был на
и запретили, например... видите, по этой же причине, да? Посмотрите, как они воспринимали-то. Вот мы только что говорили, если мечтает этот Бобчинский, Добчинский, чтоб там его вспомнили, что же здесь такого-то? Что здесь? Зачем это запрещать? И остальное надо было воспринимать в таком же ключе. Тогда не было бы вот такого восприятия. Это восприятие нам очень навредило. Оно дало соблазн для последующих поколений, особенно для Белинского, который из этого будет выводить целое направление в литературе, которое он назовет натуральной школой. И многие пойдут по этому направлению. Именно это даст право Розанову потом так ругать Гоголя, потому что он говорит, ну нельзя судить о России по Гоголю. Посмотрите, все пошли по пути Гоголя. Они стали показывать Россию только смеясь, а когда люди стали смеяться, потеряли грань и стали смеяться над святынями, над основой жизни. Они еще дальше ушли по этой дороге. Вот этому ужаснулся Гоголь. Ну и третье, к чему мы хотели выйти, так почему так получилось? Почему же Гоголь не справился с этой творческой задачей? Ну, мы, конечно, выскажем свои предположения, да. Может быть, нас слушатели поправят, но мы все-таки попытаемся разобраться в этой очень сложной задаче, почему это так расстроило Гоголя, почему цели он своей не достиг, и почему после этого творческий кризис его постиг, и вот он под конец жизни оставил художественное творчество. Мне кажется, одна из главных причин – то, что он оторвал от понятий образа Божьего в человеке такое понятие, как свобода. Ведь человек свободно и падает, и поднимается. Он свободен, он свободно идет. Но здесь мы если посмотрим внимательно на героев, они как бы одержимые каждой своей страстью. И они из этого порочного круга, к сожалению, не выходят. То есть вот этой внутренней борьбы между добром и злом в каждом герое мы не видим. Ведь у Пушкина все было иначе. У Пушкина, мы помним, если Онегин заблудился, он хотя бы рядом показывает Татьяну. Если Дубровский дошел аж до разбоя и убийства, то рядом показывает Марью. А самое интересное будет, это то, что сделает Достоевский. Вот Достоевский вернет все к норме, когда покажет эту борьбу внутри человека. Здесь дьявол с Богом борется, а поле-то битвы будет. Не вот этот город, как у Гоголя, общий такой, как, а душа каждого человека внутри. Там будет происходить вот эта битва между добром и злом. Поэтому мы у Достоевского видим совершенно другую позицию. Недаром Достоевский так не принимал Гоголя тоже в этом отношении. Вот. И у него было такое, мягко сказать, настороженное отношение к тому, что делал Гоголь. Именно, наверное, по этой причине. Ведь его Раскольников дошел аж до убийства. Это гораздо страшнее, чем наш Городничий и чем Хлестаков. Но, тем не менее, борьба происходит с первой страницы по последней. Если мы откроем, мы всегда видим и свет, и тьму, и добро, и зло. У Гоголя этого нет. И вот это, конечно, немножечко как бы отход от истины, потому что жизнь, она трагична. Это же есть трагедия человека. То, что он и образ Божий в себе сохраняет, и в том, что он не может не грешить. А у Гоголя получилась комедия сплошная. И эта трагедийность как бы вот ушла. И все это сразу ввело в соблазн зрителя, и он воспринял не так, как хотелось бы самому автору, потому что сам автор изначально как бы неправильно расставил акценты. Он изначально пошел немножечко не по правильному пути. Отошел и от Пушкина, и не пришел к тому, что в дальнейшем будет делать Достоевский.
Просто он поставил очень трудную задачу, может быть, не те выбрал инструменты, чтобы решить эту задачу. Он надеялся, что зрители переживут вот нечто подобное, что древние называли словом катарсис, да, очищение искусством. Но, к сожалению, выходили смеясь, выходили с другим чувством.
Вот это очищение, это как раз Достоевский правильно поймет, оно происходит только тогда, когда это происходит внутри этого человека, да, обязательно. А здесь этого нет, нет.
Вот он пытался немой сценой, да, вот специально такой был тоже очень ход оригинальный, авангардный ход для того времени. Немая сцена, все замерли у Гоголя в «Ревизоре». Он думал, что вот здесь, так сказать, да, как-то пробить зрительный зал. Но...
А здесь как раз и минус. Видите, немая, они как бы онемели в своих грехах.
Можно было и так понять.
Да, можно и так понять. Недаром он логично пришел именно к такому финалу. Они должны были замереть. А такого не бывает. Мы никогда с вами не останавливаемся в грехе. У нас движение ежесекундное. То есть это статика. Все вот говорят о статике Гоголя, то, что он как бы остановился. А уж особенно в «Мертвых душах», если уж продолжить, посмотрите. Каждый помещик имеет какую-то характерную страсть, деталь. И на этом все останавливается. А человек – это всегда динамика. Он всегда в движении. Он падает, через секунду встает, снова падает. Он уклоняется, но тут же может из этого выходить. И без этой динамики, получается, сами зрители не получили преображение.
Остались без такой вот помощи со стороны автора, да. Он сам их немножко, так сказать, подтолкнул, потому что они запутались.
Да, запутались.
Они запутались. Но Гоголь это чувствовал. У него была вот интуиция художественная невероятно развита. Он же пишет несколько работ после того, как комедия «Ревизор» вышла. Он пишет два этюда, цель которых пояснить пьесу. Один назывался «Развязка ревизора», но известный этюд «Театральный разъезд» после представленной новой комедии. И, значит, была необходимость в специальном объяснении, как нужно понимать. Но, к сожалению, уже на эти работы Гоголя не столько много внимания, так сказать, ему уделили, сколько самой пьесе. Хотя вот постоянно идет там разговор о настоящем ревизоре. И это уже тема страшного суда. О том, что ревизор — это пьеса, можно сказать, эсхатологическая. Вот так вдруг решил Гоголь сам прокомментировать свою пьесу, да, вот так вот. Но можно ли это было увидеть в том, что видел зритель?
Вот это опять его цель. Мы же говорили, да, цель-то хорошая, благородная. Но вот это средство, когда только смехом, когда только вот так, без вот этой динамики, видимо, зрителю необходимо, чтобы на сцене или в книжке, когда он открывает, читает, герой страдал, чтобы он сам проходил через это. И тогда что-то происходит и с читателем, и со зрителем. Он одновременно с этим героем, на которого он смотрит, в нем вот эта борьба происходит, и начинается процесс преображения. А если он не видит этого, получается желание бросать камни. Вот они какие плохие, а я хороший.
Да.
Огромнейший соблазн. То есть не изменяться, а вот больше осуждать и даже радоваться тому, что, слава богу, я не такой.
Да, но Николай Васильевич все это почувствовал, понял, и вот в этой на своей работе развязка, да, к пьесе «Ревизор», он пишет: «Взглянем на себя не глазами светского человека, ведь не светский человек произнесет над нами суд. Взглянем хоть сколько-нибудь глазами того, кто позовет нас очную ставку всех людей, перед которым и наилучшие из нас потупят от стыда в землю глаза свои. Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываетесь? Ревизор — это наша проснувшаяся совесть. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повелению он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад». Вот такой фрагмент, конечно, он раскрывает, как мы уже говорили, благие намерения автора, и в этом смысле мы видим душу Гоголя, да, его желание, и понимаем, почему дальше он сделал те шаги по отношению к русской литературе, вообще просто к своему творчеству, не то что к русской литературе, а к себе как к писателю, который он сделал.
И вот это то, что вы прочитали, конечно, обязательно надо давать ученикам. Ведь надо же понимать, что зачем же эта пьеса в школьной программе? Надо пользоваться прекраснейшей возможностью хоть как-то помочь нашим детям стать лучше. А для этого, естественно, только в таком ключе ее надо подавать, совершенно забыв вот о социальном аспекте. То, с чего мы начали, да, к нам едет ревизор, чтобы они ощутили вот это вот, что Бог всегда рядом, что он обязательно спросит. Спросить любого, всегда, в любом возрасте, за каждый шаг. Побольше, побольше вот этого истинного страха, которого не надо бояться, да, страха Божьего, с которого и начинается человек, с которого все начинается, и государство, семья, жизнь, судьба, все начинается. Поэтому вот это разъяснение Гоголя, ну, конечно, наверное, чуть не в начале урока, да.
Да, говорить само на себя. Да. Ну, насчет начала урока я не согласна. Может быть, потом каждый учитель выстраивает там свою схему, как сначала, может быть, показать одно, а потом взять и совершенно в другом свете, да, вот это раскрыть ученикам, вот и то, как обычно понимается, и то, как мы все иногда поверхностно прочитываем то или иное произведение, может быть, и дать им немножко посмеяться, так сказать, увидеть разные комичные эпизоды в этой пьесе. Ну, а потом, конечно, должен быть обязательно серьезный разговор о том подлинном ревизоре, который не подкупен и который всегда придет неожиданно. И, конечно, каждый должен думать вот уже о другом, не о Хлестакове, не об этой фитюльке.
Мы с вами всегда начинали с притчи о блудном сыне.
Да.
А в этот раз что-то мы забыли. Тогда мы, пожалуй, вспомним ее в конце. Если вспомнить нашу любимую притчу о блудном сыне, то получается, что вот тот метод, который использовал Гоголь, к сожалению, он больше напоминает старшего сына. То есть Гоголь, видите, немножечко смеется над как бы младшим сыном. Вот он такой сякой, вот свиное корыто, посмотрите, ведь мы тоже здесь видим самое настоящее свиное корыто. И вот то, что он в нем не соучаствовал, многие исследователи говорят, что так получилось с Гоголем, может быть, по той причине, что он в вере не отпадал. Вот с ним не случилось то, что случилось с Пушкиным и Достоевским. Пушкин, как известно, в молодости очень глубоко испытал влияние французское, безбожное, а уж про Достоевского и говорить нечего. Он даже был приговорен к смертной казни за подобные вещи. То есть именно они прошли вот через такое горнило испытания веры, и это позволило им по-другому относиться вот к той проблеме, как преобразить ближнего, да, как помочь творчеством своему соотечественнику. Поэтому и по-другому творчество поставлено. А у Гоголя мы видим, раз он сам не испытал вот этого свиного корыта, этого ужаса, отхода от Бога, не испытал этого пути, то как-то его взгляд немножечко напоминает взгляд старшего сына. Немножечко так вот высокомерно, что ли, получается. Он смеется, изображает. Сам он немножечко затвердел, что ли, в том, что он все время с отцом, и он эту динамику плохо чувствует. Получается вот как-то так, если применить любимый притчи. Нет движения. Движения нет. Он как оставался у отца, так вот и у него взгляд такой остался. А более верный получается всегда это тот путь, который проделал блудный сын.
Да. Интересно, у нас сегодня состоялся разговор о «Ревизоре». Эта комедия, конечно, привлекает многих и многих, и будет еще привлекать. Мы, наверное, еще раз назовем авторов, которых мы тоже советуем нашим радиослушателям. Но вот об этом есть и в вашей книге, о творчестве Гоголя, о том, как понимать комедию «Ревизор». Я имею в виду вашу книгу «Записки сельского учителя русской литературы».
Да, там целая глава посвящена Гоголю. Если кому интересно, пожалуйста, там можно прочитать об этом более подробно.
Да, мы вспоминали и имя Воропаева, исследователя творчества Гоголя. Тоже советуем обратиться. Ну и классические, наверное, произведения, которые разбирают уже определенную структуру, как поэтику произведения. Я имею в виду уже названную Юрия Мана, ну и многих-многих других исследователей.
Виноградов, да. Мы больше рекомендуем все-таки искать православных авторов, так скажем. Понимаете, если читать Набокова, то тут будет совершенно иной взгляд.
Поэтому... Очень субъективный, тоже может быть интересный для кого-то, но субъективный, где вот эта субъективность преобладает.
Поэтому мы, конечно, отсылаем прежде всего вот к Воропаеву и Виноградову.
А вот читали. Если в школе, чтобы вы посоветовали школьным учителям, когда идет разговор на школьной скамье, другие комедии Гоголя, которые уже, может быть, не столь заострены на исправление вот нравов, то мы же знаем, у него есть еще и «Женитьба», там и «Игроки». Советовали ли бы вы, так сказать, школьникам познакомиться с ними тоже?
Ну, здесь ответ, наверное, будет такой. Надо видеть состояние школьников. Да, если это гуманитарный класс, если они очень широко понимают весь процесс, который происходил в XIX веке, знают других авторов много, то на их фоне уже это будет не так опасно, как бы. А вот если обыкновенному учителю, да, просто, то, конечно, получается, что лучше не стоит, потому что неподготовленный читатель... Вот, он найдет очень много соблазнительного в подобных вещах. Недаром сам Гоголь об этом много писал. Он же много об этом говорил, да, он жалел о том, что он готов был сжечь не только второй том, но и очень многое. Я встретил у него, он писал, по-моему, о Державине. Он говорит, как жалко, что он половину своих произведений не сжег. Меня так удивило, то есть он по себе уже теперь судит, что очень много, каждый автор пишет соблазнительного, которого не рекомендуют сами писатели. А уж что говорить сегодня, да. У нас есть что почитать, литература сегодня очень богата. И поэтому, ну, требует школьная программа, конечно, мы это все с удовольствием познакомим. А глубже это уже для... углубленного чтения тех, кто к этому готов.
Хорошо. А готовы ли наши радиослушатели к небольшому заданию по тексту ревизора или по тому, что связано с комедией ревизор. Вот есть там разные образы, и ведь не только образы чиновников, есть и купцы, да, тоже очень интересные персонажи в ревизоре. Может быть, наше задание будет сформулировано по этому сословию. Купцы пытаются задобрить ревизора, и потом сталкиваются с тем, что, в общем, к сожалению, понимают, что их подношения оказались бесполезными, бессмысленными, поскольку Городничий сообщил, что ревизор собирается уже даже осчастливить его семью браком с дочерью.
И вот пускай наши слушатели подумают над вопросом, почему Гоголь делает такой ход, да, почему вот их жалобы повисают в воздухе, почему, то есть что он имел в виду? Что он имел в виду в том, что, оказывается, они пытаются решить свои проблемы, но почему-то не получается. Почему, интересно? Как они тоже перенесут это на нашу жизнь, на себя, на нас?
Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Мы просим ваши замечания, ваши ответы отправлять по адресу info@radonezh.ru или писать нам Москва, 115-326, улица Пятницкая, 25, радио «Радонеж». В эфире была Елена Николаевна Себина, ведущая программы, и главный наш автор Николай Алексеевич Лобастов. Николай Алексеевич, к нам поступает много вопросов, где можно приобрести книгу, которая лежит в основе нашего разговора, вашу книгу «Записки сельского учителя». Называется книга «О русской литературе».
Эту книгу выпустил Российский общественный фонд изучения наследия Столыпина. И вот этот фонд Столыпина может вам выслать книжку. Надо позвонить им по телефону 495-775-21-76.
Итак, дорогие братья и сестры, вы можете оставить заявку, и книга вас обязательно найдет. Я еще раз повторяю номер телефона. 8-495-775-21-76. Обращайтесь.
Присылайте свои заявки.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы.